Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами будем обсуждать новости, которые у нас, самое интересное, накопились к этому часу. Присоединяйтесь, пожалуйста, координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот» смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте на движение в Москве посмотрим. Трехбальные пробки в городе. По МКАДу ехать можно с ветерком, за исключением некоторых участков. В частности, внутренняя сторона МКАДа стоит между Волоколамкой и Ленинградкой. Также внутренняя сторона на юге тормозит. Из радиальных магистралей отмечу пробку на Новорижском шоссе в направлении, соответственно, Москвы. Пробка примерно от Михалкова начинается. Нет, даже от Глухова она начинается, вот от этой развилки от поворота на Глухова, и, соответственно, заканчивается она в районе МКАДа. Там еще несколько ДТП. Третье транспортное кольцо. Здесь будьте внимательны, в Хамовниках затруднения. Ленинский проспект, Кутузовский проспект. Все это стоит. Беговая улица стоит. И внешняя сторона Лефортовского тоннеля. Садовое кольцо едет нормально. Небольшая пробка в районе Цветного бульвара из-за ДТП. И набережные вокруг Кремля. Тут традиционные затруднения.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Будем говорить о вчерашнем таком сенсационном, по сути, заявлении Владимира Путина, которое он сделал на совещании уже ближе к ночи. Путин выразил готовность к сотрудничеству с США по редкоземельным металлам. Вообще, словосочетание «редкоземельные металлы» становится каким-то словом года в самом начале 2025-го. Совбез ООН принял первую за три года резолюцию с призывом к миру на Украине. Там есть действительно что обсудить. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что льготную ипотечную программу поставки 2% теперь могут оформить жители Курской области, чье жилье стало непригодным из-за обстрелов и терактов. Такая же программа запускается в Белгородской области. Поговорим о том, как, в принципе, людям на какое жилье рассчитывать и будут ли его еще восстанавливать, или же действительно они могут рассчитывать только на то, чтобы купить себе новое жилье. И четверть граждан России оценивают работу, выполненную с помощью искусственного интеллекта, как халтуру. В «Умных парнях» Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Владимир Путин выразил готовность к сотрудничеству с США по редкоземельным металлам. Трамп ранее заявил об огромных запасах таких элементов у России. При этом заявления лидеры двух стран делали примерно в одно и то же время. Владимир Путин провел совещание с правительством по развитию отрасли редкоземельных металлов. Глава государства заявил, что редкие металлы востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, в оборонной и гражданской промышленности. Напомнил, что сейчас запущен новый нацпроект «Новые материалы и химия». Объем выпуска таких материалов должен вырасти кратно, а развитие этой сферы должно стать приоритетным направлением. Также Путин еще обмолвился о том, что было бы неплохой идеей с американцами развивать, например, добычу бокситов для производства алюминия, еще чтобы американцы поучаствовали в строительстве гидроэлектростанции в Красноярском крае. В общем, заявлений очень много, они любопытны. Александр Лобусев с нами, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте.
Тут такая тема, судя по вчерашним заявлениям президента, это вроде бы и про экономику, но еще и про политику. Так как Трамп говорит про редкоземы, про в контексте Украины, теперь еще России, Макрон говорил про редкоземы, Владимир Путин говорит про редкоземы, почему редкоземельные металлы возникли в контексте налаживания экономических, а может быть даже в принципе международных отношений?
Дело в том, что редкоземельные металлы – это... Ну, частично наша настоящая промышленность мировой, и самое главное, что это будущее промышленности мировой. Дело в том, что редкоземельные металлы обладают уникальными совершенно свойствами, применяя применяются для легирования стали, микродозок там, какие-то граммы меняют совершенно десятки тонн стали, меняют ее качество, улучшают качество и так далее. То есть они применяются и в микротехнике, начиная вот от сталелитейной промышленности до микроэлементной промышленности, модульной промышленности, в ракетостроении. То есть это реально совершенно будущее. Добавление редкоземельных металлов, скажем, в лопасти турбин, делают их практически износостойкими, в десятки раз более износостойкими. Поэтому редкоземы – это вот наше будущее. И меня, как геолога, радует, что вот спрос на геологическую продукцию время от времени становится прямо-таки ну, таким очевидным и очень востребованным. Поэтому редкоземельные металлы – это будущее промышленности мировой.
По поводу технологии, Александр Вячеславович, логика в приглашении, может быть, американцев как раз сюда? Вот чисто если по экономике и по технологиям говорить, какая?
Да, это абсолютно правильная логика. Дело в чем? Дело в том, что мы обладаем после Китая. У Китая самые большие мировые запасы редкоземов. Они находятся у них на территории внутренней Монголии, их провинции. У нас редкоземельные металлы распространены, мы второе место занимаем вот по оценкам по всем, ну и по нашим, в том числе, естественно, в мире по их количеству. И находятся они у нас достаточно в труднодоступных местах. Это Алтай, это Приалтай, это Саяны, это Якутия в ряде мест и так далее. Нужно еще понимать, что редкоземельные металлы — это 17 элементов. Это там ванадий, тот же, я не знаю, литий, титан. Это не редкоземельные металлы. Да. Это дефицитные металлы. Таких металлов насчитывается порядка 55. А вот редкоземельные металлы, их 17. Они названия никому ничего не скажут. Там церий, скандий, европий, тулий и так далее. Но вот эти металлы обладают именно вот такими потрясающими совершенно свойствами. Они находятся в рудах. Грамм, скажем, на тонну – это уже вариант разработки. 2 грамма, 3, 5 грамм на тонну, которые будут извлекаться, это уже можно разрабатывать эти редкоземельные металлы. И если говорить о технологиях их разработки, то смотрите, сначала нужно их опоисковать, то есть провести геологоразведку, оценить запасы, провести небольшое структурное бурение и так далее, для того, чтобы выявить их залежи, размеры залежей. Так. Второе, это если залежи оцениваются как крупные и рентабельные. Mm-hmm. Дальше, надо строительство, следует строительство горно-обогатительного комбината на базе вот этого месторождения. После горно-обогатительного комбината мы получаем некую оксидную смесь вот этих вот металлов. Затем ее нужно на другом заводе, который тоже нужно строить, получают обогащенные вот уже сами вот эти смеси металлов, уже не оксидов, а чистых металлов. И вот затем уже возможно только... То есть это огромная технология, десятилетия, и самое главное, затратная. Очень затратная.
Но, насколько я понимаю, в Советском Союзе существовал полный цикл производства редкоземельных металлов. Там Лавозерское месторождение в Мурманской области, да. Обогащение в Соликамском магниевом заводе. А потом совершенно в Эстонии верно. Уже разделяли концентрат на оксиды, там полуфабрикаты, необходимые для производства.
Да, в Эстонии мы построили в Казахстане 2 завода по обогащению, да, совершенно верно.
Но, насколько я понимаю, в 2000 году еще цепочку, ну, в 2000-х годах цепочка сохранялась, но там канадская компания пришла, а потом санкции ужесточили, и, соответственно, здесь что? Можем ли мы, сохранены ли у нас технологии для того, чтобы, ну, знаете, не было такого, когда нам дают технологию, мы ею как будто бы пользуемся, но месторождение отдаем, по сути, иностранцам?
Евгения, дело в том, что мы в этом в плане потребления редкоземельных металлов мы отстаем. Очень сильно отстаем. Поэтому сейчас вот президент совершенно правильно. То есть он смотрит в будущее вот прямо на десятилетия. И он правильно сказал, что сейчас, именно сейчас нужно активизировать их опоискование и добычу. Почему? Потому что наш технологический рывок, который мы должны и необходим, вот который сейчас уже делает наша страна, он без редкоземов тоже не обойдется. А пока у нас эта добыча нерентабельна в связи с малым потреблением. Mm-hmm. Поэтому раскрутить вот этот вот маховик добычи и употребления в промышленности нашего внутри, внутреннего, да, мы можем приглашая инвесторов, ну, одним из которых наиболее надежным может стать та же Америка, я не знаю, Китай. Ну, у Китая свои, правда, свои, они не пойдут. Для них мы конкурент, огромный конкурент в этом плане. Поэтому Америка, конечно.
Спасибо большое, Александр Вячеславович. Я вас благодарю. Александр Лобусев был с нами, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. А в США редкоземы есть? Вы знаете, по статистике, здесь запасы редкоземельных металлов, элементов, они составляют вот мировые запасы порядка 120 миллионов тонн. Лидер – это Китай, 44 миллиона тонн, почти 37% всех запасов. Далее следует Вьетнам – 22 миллиона, Бразилия – 21 миллион, Россия – 21 миллион тонн. Что здесь еще? Получается, что страны БРИКС в совокупности располагают 77,5 разведанных мировых запасов редкоземельных металлов. Совместный потенциал США и Австралии равняется 5,8 миллионов тонн. Это вместе США и, соответственно, США и Австралия. Данные, правда, могут меняться. Естественно. Но и согласно рассчитанной до 2030 года дорожной карте правительства, карта называется «Технологии новых материалов и веществ», основными продуктами российского производства будут оксиды лантана, церия, неодима, если я правильно говорю, диспрозии и тербия. Оксиды лантана и церия используются в производстве авто- и нефтекатализаторов, оптическом производстве, производстве полирующих порошков, изготовлении сплавов в металлургии. То есть здесь потенциал есть, но действительно очень интересен контекст редкоземельных металлов. Впервые мы про это услышали, когда начали рассуждать про американо-украинскую вот эту потенциальную сделку по редкоземельным металлам. Тут же все кинулись в карту смотреть, что там, вспоминать курс экономической географии мировой по запасам разных полезных ископаемых и редкоземельных металлов. А потом вдруг европейцы говорят, что хорошо бы заключить такую сделку, для них это гарантия какая-то безопасности или для Украины. И тут неожиданно, вчера было совещание у Владимира Путина по редкоземельным металлам, и как раз такое заявление, протягивание руки, видимо, американцам, что вот у нас тоже есть, в принципе, хорошо бы вместе этим заняться.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот, кстати, Евросоюз на фоне диалога Украины и США по полезным ископаемым заявил, что собирается реализовывать собственное соглашение с Киевом. Это официальное заявление Еврокомиссии. Но вчера было еще одно очень любопытное событие вообще в мировой истории. Мы же живем с вами в эпоху перемен. Вот они, эти перемены прямо сейчас на наших глазах и происходят. Совет Безопасности ООН принял первую за 3 года резолюцию с призывом к миру на Украине. Никто из постоянных членов не ветировал необычно мягкий для России документ. Проект резолюции «Путь к миру», так он называется, разработан был Соединенными Штатами Америки. Резолюция по конфликту на Украине, первая с 27 февраля 2022 года, призывающая к его окончанию и установлению прочного мира. До этого, в течение 3 лет конфликта в Совет Безопасности, резолюции принять не удавалось из-за использования вето. Вчера они ветировали, европейцы пытались какие-то поправки внести, поправки эти были отклонены, а еще чуть раньше Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций принимала такую антироссийскую тоже резолюцию по украинскому конфликту, но против голосовали, что революционно, Соединенные Штаты Америки, Израиль, например. Александр Вучич, президент Сербии, сказал, что Сербия случайно проголосовала против, кто-то был очень уставший. Сергей Кислицын с нами, кандидат политических наук, замдиректор по научной работе и меморан. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как можно объяснить произошедшее в Организации Объединенных Наций вчера? Что это было?
Ну, я здесь не брал бы конкретно саму Организацию Объединенных Наций как таковую. Мы просто наблюдаем процесс того, как стороны пытаются наладить какое-то более системный диалог, и он затрагивает все большее количество институтов, и, наконец, ООН. Но при этом надо сказать, что Организация Объединенных Наций для администрации Трампа, в частности, является достаточно слабым институтом. И вот на прошлой неделе в американском конгрессе республиканцы как раз подавали законопроект о выходе Соединенных Штатов из ООН. Соответственно, Белый дом не рассматривает ООН как весомую международную организацию. Но то, что происходит в ней и вот состоялось это голосование, говорит о том, что расширяется сфера взаимодействия между двумя странами. Вот я бы так сказал.
Я, насколько понимаю, основное удивление вызывает, что была системная работа по дезинтеграции, вообще дезориентации работы Организации Объединенных Наций и по девальвации российско-американских отношений, а тут вдруг Совет Безопасности и очень мягкая резолюция, и при этом никто ее не ветировал, и американцы как будто бы, ну как это, начальник сменился, и теперь все выполняют новые указания. Как это работает?
Ну, смотрите, во-первых, да, основные, ну, есть постоянные члены Совета Безопасности, но среди них, естественно, надо отметить в первую очередь большую тройку, это Россия, Китай, Соединенные Штаты. Китай все время занимал нейтральную позицию, как мы с вами знаем, по конфликту на Украине и призывал стороны к его скорейшему урегулированию. А Соединенные Штаты при Байдене, понятно, занимали, очевидно, антироссийскую позицию, сейчас все сменилось, вектор сменился. А все остальные стороны, ну да, они следуют во многом, поскольку это европейские члены Совета Безопасности, следуют, во всех случаях стараются не противоречить американской позиции. Вот, это нормальный концерт западных держав, он примерно всегда такой был.
Сергей Владимирович, можно ли говорить, с учетом того, что не были приняты поправки, предложенные Британией и Данией, рядом еще других стран, которые подразумевали необходимость назвать агрессора, Россию агрессором, подчеркнуть необходимость соблюдения суверенитета Украины, что раньше, на протяжении 3 лет, любые резолюции, документы в отношении Украины принимавшиеся, это было, ну, такое просто, как это называется, определение того, что происходит, а сейчас это какой-то действенный документ, который имеет под собой какое-то практическое применение, нет?
Ну, можно и так сказать, потому что сейчас задача выйти на переговоры, они же все-таки еще пока не начались, идут консультации скорее взаимные, да, вот, и принятие такого документа тоже способствует тому, что вот это готовится переговорная база, мы, соответственно, устраняем противоречия в ключевом международном институте, который, по идее, задумывался как центр вот обсуждения типа, таких вот серьезных проблем и поиска каких-то точек соприкосновения и взаимодействия.
Как объяснить смысле, феномен Сербии? Мне кажется, это такая общая метафора. Вчерашние и сегодняшние извинения Вучича – это очень хорошая характеристика того, во что, в принципе, были превращены международные отношения за последние несколько лет.
Вы знаете, это и про то, как эффективно или неэффективно работает ООН в последние годы, и все-таки она создавалась совершенно в других условиях, и, да, ее создавал в том числе Советский Союз когда-то, это была совершенно другая модель, система международных отношений, поэтому, ну, ООН, конечно, приходится непросто, она должна постепенно тоже меняться. Насчет Сербии, ну, бывает, может быть, и техническая ошибка, я здесь ничего не могу
сказать. Вучич сказал, что кто-то был очень уставший, ну, видимо, тот, кто участвовал, видимо, постпред.
Мы все достаточно устали, но стараемся сохранять наши профессиональные качества. Надеюсь, что сербские коллеги тоже смогут.
Интересно, что постпред Китая при организации нации Фу Цун, он сказал, что мы ожидаем, что международное сообщество создаст благоприятные условия для обеспечения регулирования, и что ООН, в частности, Совбез будут играть ключевую роль в обеспечении консенсуса. А какой консенсус, если европейцы вот вообще решили полностью в свою политику и мнение американцев, ну, как-то игнорируют жестким образом?
Ну, европейцы, конечно, сейчас действительно занимают такую достаточно радикальную позицию, которую, казалось бы, ну, не ожидали, да, и думали, что вместе с Соединенными Штатами они изменят свои подходы. Но у европейцев серьезная проблема в том, что они приняли серьезные политические обязательства перед Украиной и перед своими гражданами, оказывая поддержку режиму в Киеве и так далее. Соответственно, признать, что теперь надо выходить на переговоры, ну, достаточно сложно. Это как расписаться в собственной непрофессиональности, неготовности осуществлять качественное стратегическое планирование во внешней политике, во внешнеэкономической деятельности. Вот поэтому, да, европейским странам сейчас непросто. Но я полагаю, что постепенно они тоже будут смягчать свою позицию, потому что все-таки объективно Европа от Соединенных Штатов крайне сильно зависит по ряду вопросов. Угу. В том числе в своей энергетической безопасности теперь.
А Трампу для продвижения своих идей так ли нужна организация? Ведь республиканцы там решили вообще США убрать из ООН. То есть это взаимные какие-то процессы или нет?
Вы знаете, я полагаю, что взаимодействие по линии ООН просто ну, никак не противоречит политике Трампа, и это никак не характеризует отношение республиканской администрации к Организации Объединенных Наций. Просто это еще один институт, в котором тоже надо как бы нам поставить чек. Вот, да,
что
надо
поставить галочку. Выполнено, понятно.
Да.
Спасибо большое, Сергей Владимирович, я вас благодарю. Сергей Кислицын был с нами, кандидат политических наук, замдиректор по научной работе и меморан. 7373948, телефон прямого эфира. Один вопрос, что происходит? Вот что происходит? Потому что настолько быстро вообще меняется ситуация, что не успеваешь заискать какие-то логические объяснения тому, что происходит. Кто-то находится в эйфории, что вот пришел Трамп, здравый смысл, и видите, как Организация Объединенных Наций теперь голосует. Кто-то говорит, подождите, реальных решений еще никаких не принято. Никаких. Никакого замирения по Украине пока что не произошло. Зато американцы говорят про добычу редких, дорогущих металлов как на территории Украины, так и Дональд Трамп обмолвился и про территорию Российской Федерации. Плюс вот заявления, которые делаются сейчас в Организации Объединенных Наций. Кто-то говорит, может ли, скажем так, если мы рассуждаем с точки зрения того, что при администрации Байдена, например, международные отношения были больны и патологичные, а сейчас Дональд Трамп пришел, это что, это выздоровление резкое? Вот действительно резко. Или настолько разные системы координат и представления о том, что нужно этому миру и конкретно взятому какому-то политику? Или про что это? 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Вас послушаю. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я вам скажу, поздравляю всех, потому что изменилась парадигма. Это как авианосец. Просто так не разворачивается, потому что очень, очень сложно. Это мы разворачиваемся, то есть сейчас начинается новая эра. Это как в 2001 году после башни Близнецов все изменилось, как в 89 году, когда рухнул железный занавес.
Но мы теперь что будем видеть? Проамериканские демонстрации повсюду или про что?
Или... Нет, изменилась парадигма, потому что мир – это первое дело экономика. То есть, если будет экономика,
это всегда так
будет
было,
мир.
Да.
Поэтому я вижу вот только светлое будущее.
Светлое будущее. Интересно, светлое будущее. Но как оно так, понимаете? То есть, мы с вами и многие привыкли к тому, что там дезинтеграция Украины происходила многие годы, еще началась задолго до Майдана, например, и кризис в российско-американских отношениях тоже начался довольно давно, никакая там перезагрузка не помогла, и, соответственно, какие заявления делались с американской трибуны, и не только заявления, а действия принимались. Сейчас мы видим именно заявления какие-то. Но хорошо, то есть... Это вот про роль личности в истории. Один человек способен поменять полностью вообще конфигурацию. Может быть, тогда Дональд Трамп решит грешным делом, я подумала, замириться с Москвой и с Пекином. Представляете, как это для мира вообще будет? Я не питаю личной иллюзии, потому что еще никаких действий не совершено. Есть только такая декларация о намерениях. Ну, и голосование в Организации Объединенных Наций. Приятно, конечно, надежно, под вопросом. Но если действительно Трамп скажет, а зачем воевать? Вот представляете, вот этот союз. Россия, Соединенные Штаты и Китайская Народная Республика. И что остается тогда всему остальному миру? Где эти все конфликты? Где это толкование международных отношений? Любопытные времена, ничего не скажешь. 14.30 новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Несколько сообщений от наших слушателей от вас по поводу того, что в мире вообще происходит и что происходит с мировой политикой. Так, Вуч еще тут критикует страшным образом, потому что, значит, что это такое? Просто вышли и случайно в ООН забежали проголосовать или как это там? Ну, Вучич уже покаялся, то есть понятно, что это было, в общем, просчетом определенным. А, так, через 4 года пройдет новый у них президент с командой, все может развернуться на 180 градусов. А, никто никаких гарантий не дает, конечно же, никто никаких гарантий не дает. И, видимо, нам нужно привыкать к тому, что решение или желание договориться о чем-то, визировать это и получить железобетонные гарантии на полвека вперед невозможно. Ну, вот так устроен мир. Невозможно. Так, пока мы видим, что просроченному президенту Украины дали, продлили просроченность, причем со второго раза, как они там голосуют, непонятно, зачем несколько раз голосовать. Пока правильно не проголосуют, поэтому предполагали вчера, кстати, когда действительно позавчера провалили это голосование, Зеленскому не продлили там полномочия, то сказали, что будут голосовать до тех пор, пока полномочия все-таки не продлят. Ну все, давайте к следующей теме переходить. Это уже социальный аспект. Значит, льготную ипотечную программу поставки 2% годовых теперь могут оформить жители Курской области, чье жилье стало непригодным из-за обстрелов и терактов. Программа действует до 31 декабря 2026 года, об этом сообщается на сайте Минфина. Оформить могут жители Курской области, еще, кстати, Белгородской области, чье жилье признано непригодным для проживания, утраченным или поврежденным в результате обстрелов и терактов, либо находятся в населенных пунктах в границах территории Курской области, которые подверглись или подвергаются обстрелам. Программа действует до 31 декабря следующего года. Светлана Разворотнева с нами, зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Честно говоря, от таких формулировок немножечко вопросы возникают. Как-то так, люди потеряли свое жилье, а им говорят, ну, если вы хотите новое жилье, купите его в ипотеку.
Ну, к сожалению, у нас действительно объемы, ну, как бы той помощи, которую действительно, ну, в общем, до последнего времени люди, которые свое жилье потеряли, ну, это было и при обстрелах в Белгородской области, и там в других случаях, часто действительно им просто восстанавливали жилье за счет региональных органов власти. Но там тоже не всегда все получалось, потому что жилье у всех разное. Одно дело там типовая развалюшка, другое дело это какой-то там дворец. Вот, ну, например, в Шебекино, Белгородской области были очень хорошие дома, и, конечно, никакого бюджета бы не хватило, чтобы эти дома восстановить. Ну, а говорить о том, чтобы, знаете, вот сейчас взять и построить, ну, какой-то вот такой в чистом поле, да, там, поселок для тех людей, которые, ну, потеряли свое жилье, ну, это нереальная история, потому что нет земли, потому что надо долго строить, потому что у каждого предпочтение. Ну, все-таки вот какие-то сертификаты, которые позволят, ну, компенсировать хотя бы часть затрат, наверное, по нынешним временам и в условиях, так сказать, ну, каких-то бюджетных возможностей, это такой самый оптимальный способ, но я не говорю, что лучший, потому что лучшим, на мой взгляд, как раз являлось бы строительство жилья такое, да, вот для людей там, может быть, не в собственность им передавать, но хотя бы в найм, чтобы они могли там жить неограниченное количество времени, какого-то типового жилья. Но у нас его просто нет, и мы вот уже не первый раз прибегаем к этим сертификатам, к покупке, там, к помощи в покупке жилья, это в том числе было с жителями Херсонской области. Ну, вот пока мы не начнем массово строить жилье там для разных категорий граждан, которые нуждаются в социальной поддержке государства, мы не сможем по-другому помогать.
Светлана Викторовна, ну я так понимаю, что хорошо, у регионов нету денег, понятно, но почему эта программа тогда не федеральная? И ведь все равно, когда закончатся боевые действия, вопрос станет. Государство обязано гарантировать людям там, значит, право на жизнь, понятно, право на там, крышу над головой в том числе, если они ее потеряли. Вот в чем дело. А то получается какая-то странная история, ну, как, знаете, как с лесными пожарами.
Ну, вы правы, у нас на самом деле все равно здесь федерация участвует, и вот эти все выплаты и сертификаты, в том числе, они из Федерального фонда по чрезвычайным ситуациям, и вы слышали, что там президент принял в последнее время беспрецедентные решения, в том числе там и о ежемесячных выплатах там жителям Курской области. Но в любом случае это всегда какие-то политические решения и какое-то ручное управление. Потому что у нас действительно, ну, как бы нет системы вот такой вот, ну, гарантированной защиты людей, например, оказавшихся без...
крова.
Без жилья, да. Mm-hmm. А их, может быть, две системы. Либо вот все со всех... начинают брать какую-то страховку на случай того, чтобы там быстро компенсировать потери. Мы пытались, кстати, ну...
Да никакая страховая компания не застрахует дом в зоне боевых действий.
Ну, это да, но просто никто же не мог предположить, что там будут боевые действия. Ну, я просто говорю, как вариант.
Это раньше, второй, понятно.
Ага. Да, да. А второй вариант – это как раз переход к масштабному строительству наемного жилья, которое позволит там удовлетворить потребности граждан. Потому что, с одной стороны, государство вроде не отказывается от своих обязательств, но оно как говорит, да, мы всем гарантируем жилье, вставайте на очередь, и там, может быть, через 25 лет, в лучшем случае, вы... как бы это жилье получить.
Да нет, его, а какая, Светлана Викторовна, нет. Понятно, но сейчас эти люди отселены, например, куда-то, да, из зоны вот там Шебекина, да. Отселяют, еще какие-то, да. Может быть, кто-то у родственников живет, может быть, кто-то вообще переехал в другой регион, действительно есть деньги на то, чтобы купить что-то себе, но рано или поздно все равно эта территория же не будет выжженным полем, на этой территории что-то будет строиться, и, наверное, ну, как-то вот действительно не совсем логично выглядит, что как бы люди пережили, там, выжили, может быть, у кого-то кто-то погиб даже в результате этих обстрелов, они хотят вернуться туда, где они родились, и продолжить там жизнь уже в мирное время. Им говорят, ну, только ипотеку. Потому что у нас там или денег нет. Хотя Путин, кстати, в декабре 2024 года, я специально нашла его заявление, он говорит, деньги есть, а мы даем столько, сколько нужно региону. Задача федеральных органов власти – выделить необходимый финансовый ресурс.
Ну, знаете, откровенно говоря, тут надо разбираться, потому что как будет действовать этот жилищный сертификат, потому что сейчас в ипотеку можно и построить и частный дом, да, если люди вернутся на свои, там, сказать, землю, а земля у них продолжает оставаться в собственности, ее же никто не отчуждал, то как бы с помощью как раз этой государственной поддержки они просто могут восстановить свой дом. Это нормально, это логично, их никто не заставляет уезжать в другие регионы, но, может быть, найдутся те, кто захочет уехать. То есть, с одной стороны, сертификат – это, конечно, определенная свобода. Ну, потому что, знаете, как хорошо говорить там о том, чтобы вернуть дома. Ну, во-первых, их быстро не вернешь, может быть, гораздо проще и быстрее будет купить, а не ждать несколько лет, когда их... А во-вторых, может быть, людям не понравится, где построили эти дома, как построили. Mm-hmm. То есть это получается некая привязка. Вот сейчас все-таки многие идут по пути как раз жилищных сертификатов с детьми-сиротами. Так, потому что, ну, вместо того, чтобы ждать там 100 лет, когда тебе дадут квартиру в одном регионе, где нет работы, то ребенок-сирота там поедет и купит с помощью этого жилищного сертификата себе квартиру. Ну и размер этого сертификата, он зависит от стоимости жилья в регионе. Может, в сельской местности его хватит, не надо будет ничего дополнительно брать. А если человек захочет, ну, например, переехать в Москву или Московскую
нет,
область...
Нет, но мы про это не говорим. Здесь как раз речь идет про жителей Курской области, очевидно, и Белгородской области. И речь, скорее всего, идет об этих же самых регионах.
Ну, пока там, насколько я понимаю, нет ограничений только на то, чтобы покупать именно в этом регионе. Поэтому тут все... Ну, и то, даже в Курской области, в Белгородской, одно дело ты в Белгороде покупаешь, а другое дело ты покупаешь в сельской местности. То есть сертификат – это все-таки дополнительная свобода в решении своих жилищных проблем.
Понятно. Спасибо большое, Светлана Викторовна. Я вас благодарю. Светлана Разворотнева была с нами, зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Но, видимо, есть ощущение, что Министерство финансов еще будет, соответственно, может быть, дополнять какую-то информацию. Но вот есть дополненное. Так, сейчас я найду. До этого же срока, до 31 декабря 2026 года, продлевается льготная ипотечная программа, действующая, да, для жителей Белгородской области, чье жилье также было признано непригодным для проживания в результате обстрелов и терактов. Ипотечный кредит можно получить на строительство индивидуального жилого дома, покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке. Соответствующее решение согласовало правительство России и электронный бюджет в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации. А обращаемся как раз к заявлению президента. 26 декабря 2024 года вопросы с жилищными сертификатами в Белгородской и Курской областях должны решать региональные власти в диалоге с людьми. Вы знаете, мы исходим из того, что такие вопросы должны решаться местными региональными властями в диалоге. Задача федеральных органов власти, Минфина, выделить необходимый финансовый ресурс. У нас эти деньги есть, и мы даем столько, сколько нужно региону, говорит Путин, отвечая на вопрос, не планируют ли федеральные власти ввести в Белгородской области жилищные сертификаты, как и в Курской области. Регион в диалоге с людьми, именно это, хочу подчеркнуть, говорит президент, должен выбрать наиболее оптимальный для себя и для людей способ решения этих вопросов. Если кто-то решит в Курской области, в любом другом месте, что лучше получать сертификаты и дать возможность людям право выбирать приобретение жилья где угодно на территории Российской Федерации, мы пойдем навстречу людям. Обеспечение людей жильем – это фундаментальная задача для регионов. Люди, которые так пострадали и так прошли тяжелые испытания, чтобы они решили свои фундаментальные задачи, одна из них, безусловно, это жилье. Поэтому вопрос не к нам, вопрос к региональным властям, сказал Путин. И, в частности, отмечает, что только что он тогда говорил с губернатором Гладковым и говорит, что... Значит, обсуждали разные вопросы. Это декабрь 2024 года.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Четверть граждан России оценивают работу, выполненную с помощью нейросети, как халтуру. При этом чаще искусственный интеллект критикуют мужчины, нежели женщины. Это исследование Superjob. 1600 представителей экономически активного населения опросили из всех округов страны. 26% опрошенных говорят, что относятся к работе, выполненной с помощью нейросетей, как к высококачественной, и столько же, как к халтуре. При этом каждый второй пока не определился с этой оценкой. Некоторые граждане России считают, что искусственный интеллект принесет безработицу в будущем, а стандартные обороты, сведения и сети очень часто плагиат чужих текстов. Герман Клименко с нами, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а вот интересно, почему люди считают работу, выполненную с помощью искусственного интеллекта, нейросетей, халтурой?
Завидуют.
Чему? Потому что кто-то умеет этим пользоваться, что ли, с целью повысить свою эффективность?
Я думаю, что большинство, вы знаете, вот по моему личному мнению, да, то есть вот большинство людей, которые сейчас критикуют искусственный интеллект, они просто его не щупали, не пробовали, не пристроили к чему-то, да, то есть те, кто нашел себе применение искусственного интеллекта, те абсолютно довольны. Программисты получили интерактивную библиотеку, художники получили подсказки себе, да, и так далее, и тому подобное. То есть для очень многих людей искусственный интеллект прям закрывает какие-то ниши, увеличивая их резко производительность труда. В этом плане ничего, кроме восхитительных терминов, вы не услышите. А вот те, кто, как правило, критикует, говорит особенно о плагиате, еще о чем-то, как правило, это люди, которые даже не попробовали. То есть, что это такое, не посмотрели, знаете, так вот издалека, все это не работает, все это не будет. Хотя, давайте сразу скажем, у меня профдеформация, я все-таки на той стороне, которая восхищается тем,
конечно,
что делает интеллект. Поэтому тут тоже надо оговориться, что я не обязательно объективен
в этой части. Но в чем объективно вот вред и польза искусственного интеллекта при выполнении рабочих задач все-таки?
Ну, про вред, наверное, вам нужно найти как раз кого-нибудь того, кто кому
нравится. Кто говорит, что это вред.
Да, кто говорит, что это вред. А самая большая польза от искусственного интеллекта, это, честно говоря, убирание лишним. Вот я сейчас в большинстве случаев, если еду куда-то на конференцию выступать или еще что-то, беру, пишу какие-то 10 тезисов, отправляю их в искусственный интеллект, прошу что-то сделать, добавить немножечко юмора, да, из всего этого, написать мне доклад, а потом я уже его... То есть он за меня пишет очень много по моей тематике. Да, и в этом плане я уже выступаю почти всегда с каким-то, знаете... Ну, это не совсем... Ну, давайте так скажем, вот как раз вот те, кто ругают, это не совсем буду я, да, это будет как бы творчество совместное. А на самом деле это эффективная библиотека, которая сейчас появился такой, знаете, еще глубокий поиск, когда у вас выступление доклада, например, вот я выступал на медицинской конференции по умным кроватям, да, то есть я вот сделал просто, говорю, умная кровать, и сделай мне большой ресерч глубокий, да, то есть, извините, большой поиск. И машинка там минут 10 повращала и выдала мне совершенно прекраснейший подобранный фундамент для моего выступления. Я с большой радостью выступал. Поэтому, с моей точки зрения, ничего, кроме пользы, искусственный интеллект не несет. Но, еще раз повторюсь, субъективно.
А страшилки по поводу того, что если люди будут пользоваться искусственным интеллектом, сами отупеют и еще заодно без работы останутся, это все в пользу бедных, да?
Ну, не совсем. Смотрите, страшилки были всегда. Когда появлялись автомобили, у нас остались без работы. Кто? Остались без работы те, кто на лошадях катался, да, вот эти извозчики. Но водителей-то стало гораздо больше. Когда появлялась автоматизация, бухгалтера мне все время жаловались, что вот придет компьютер и их заменят. Бухгалтеров стало только больше. Это очень известная история. По крайней мере, в мире она всегда добавлялась. Какая-то часть, ну, так как искусственный интеллект убирает очень много бесполезной работы, лишней,
да? Человек может сосредоточиться на чем-то более емком, да?
Появляется большой фронт работ для других историй. Поэтому здесь, мне кажется, мы проходили это не один раз во все время истории развития человечества. Я думаю, в этот раз будет примерно так.
Насколько эффективно в целом сейчас внедрение искусственного интеллекта вот у нас? Как бы вы это оценили?
Ну, это кратный рост эффективности. Другой вопрос, что мы не везде. То есть нет смысла внедрять искусственный интеллект в середину технологического процесса, потому что если он старенький и устаревший, да, то, ну, в середине у вас будет очень быстро, но по краям будет, там, ну, например, на стройке все равно цемент, все равно таджики, все равно высыхает цемент там или сохнет долго, да, и поэтому если вы внутри что-нибудь добавите, это вряд ли скажется. А вот когда замкнутый цикл, когда действительно есть процесс от начала до конца может быть подвержен этой процедуре, то это просто резкий рост. Знаете, избавление нашей страны от одного из проклятий. Плохие дороги нас никто не исправит, конечно, и дураков тоже не вылечит. Но у нас есть такой термин «производительность труда». Со времен социализма это была всегда нашей бедой. Производительность труда резко растет.
Я сталкивалась, честно говоря, с тем, с рассказами, значит, людей, которые читают лекции студентам и задают какие-то задания. И люди говорят, что студенты, которые любят халтурить, они как раз думают, что обманут преподавателя и дают, используют искусственный интеллект для того, чтобы там сформулировать ответы на вопросы, например. Но так как сами в базе там не читали условно «Мастера и Маргариту» или «Войну и мир», еще пользуются демо-версии искусственного интеллекта, то, соответственно, там выдается, конечно, какая-то абракадабра. А какие навыки у современных молодых работников должны быть, чтобы искусственный интеллект был не пародией на деятельность, а чтобы действительно дополнял их функционал?
Ну, главное, самое важное, понимать, что вы, знаете, вот есть такой фантастический рассказ, по-моему, Лема или что-то в этом роде, что для того, чтобы получить хороший ответ, нужно правильно, правильно задать вопрос. И, соответственно, если вы доктор наук, то вы можете задать вопрос ровно такой, то есть у нас просто будут резко различаться, да, то есть если я не знаю темы, я не смогу получить ответ, то есть сперва все-таки тему надо знать. Нельзя стать программистом, только используя искусственный интеллект, не изучая. То есть если вы умеете программировать, то да, искусственный интеллект может быть помощником, но в рамках вашей компетенции. Он не выстрелит выше, то есть выше, чем вы знаете, он дать ответа вам не может. Вот вы справедливо сказали, если не читал «Мастера Маргариту», да, то ты вряд ли что-то сможешь задать, даже вопрос не сможешь задать. Поэтому парадоксально надо знать частично ответ. То есть, условно говоря, не, если ты студент, программист или, там, не знаю, айтишник, из воздуха не возьмется знание по медицине. Ты должен что-то почитать, и только тогда появится знание. Поэтому, еще раз, главное понимать, что искусственный интеллект – это не волшебная палочка, которая за вас что-то сделает, а это то, что вам добавится при вашем уже знании. То есть это, по сути, хорошая онлайн-библиотека.
Интересно. Спасибо большое, Герман Сергеевич. Я вас благодарю. Герман Клименко был с нами, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. 7373-948, телефон прямого эфира. А какой именно искусственный интеллект вам больше нравится, спрашивает Синг. Ну, послушайте, мы здесь рекламой не занимаемся. Поэтому как это? Надо тестировать. Как с машинами. Какая машина вам больше нравится? Надо попробовать сначала поездить на нескольких, чтобы понять все-таки, что вам больше всего подходит. Так, а калькулятором нужно, можно считать искусственным интеллектом, говорит Александр. Ну, теоретически, да, хотя вспомните, я еще помню школьные времена свои, когда категорически запрещалось пользоваться калькулятором. Считалось, что калькулятор растворяет мозги, вот, и труд школьника не должен быть слишком легким, и надо учиться складывать, вычитать, умножать и делить в столбик или желательно в уме. 7373-948, телефон прямого эфира. А что касается художников, это только подсказка, не более, позволяет заказчику не платить художникам. 898. Но как это не платить художникам? Послушайте, если человек просто так действительно задаст задание нейросети там нарисовать что-нибудь по своим ассоциациям, но это все равно не будет цениться так же, как и Мона Лиза. Мона Лиза всегда будет вне конкуренции. Другой пример. Мы с вами, не обладая художественным образованием, например, пониманием там, композиции, света, красок, вот это все, даем задание нейросети, она выдает какую-то красивую картинку. Попросите, чтобы вопрос сформулировал, например, студент МАРХИ или выпускник МАРХИ, или какой-нибудь член Академии художеств. Или же даже, а вот интересно, да, вот если бы Тициан мог дать задание нейросети, написать что-нибудь. Вот, вот, кстати, интересно было бы, что это такое. 7373-248, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, спасибо. Добрый день. Вам за эфир.
Да.
Да, слушаю. Пожалуйста. Вы знаете, я вот к этому моменту, к нейросетям отношусь двояко.
Пожалуйста.
С одной стороны, я согласен. Бывают иногда ситуации, когда вы какой-то информацией обладаете, вам нужно срочно поднять и выискать, где-то найти. Угу. Нейросеть вам помогает. Вот у меня младший сын и старший, да, они там учатся там, вот, они пользуются и довольно радостные, но при всем при этом, я говорю, младшему, по крайней мере, уже старшему бесполезно, но младшему еще можно. Я говорю, ну вот хорошо, нейросеть, тебе все поможет, все хорошо, но возьму, давай вопрос такой. Когда ты сам начнешь там думать, анализировать и получать ту информацию, которую ты получил, правильно сказано, тот по тому же мастеру Маргарита или еще что-то, не прочитав, не проанализировав полностью сам, ну, само все произведение, ты не сможешь потом на том же экзамене, когда у тебя не будет ни нейросети, ничего, выдать свою мысль правильно поставленно. Поэтому я считаю, что тут все равно нужно, чтобы люди все равно наделись. А они мне говорят, вот мелкие все, особенно и одноклассники младшего тоже говорят, ну вот же, оно много что нам может, интернет зачем придумывать, если мы им не можем пользоваться. Я говорю, ну надо им мозгами пользоваться.
Поэтому, а как я отличить, считаю, правда, нужно. Да, спасибо большое, как отличить навыки критического мышления? Искусственный интеллект же их не привьет. Если все будут действительно увлечены искусственным интеллектом и будут, это вот минус как раз из использования, необдуманного использования, то разве в интернете не найдутся какие-нибудь или вообще злобные люди, которые будут какую-то вбрасывать информацию или там алгоритмы все эти будут менять и там в итоге там добро будет выдаваться за зло, а зло будет выдаваться за добро, ну и так далее? То есть ориентироваться-то все равно нужно, совершенно точно. И поэтому возникает вопрос, какими навыками должен обладать человек? Какими? Для того, чтобы искусственный интеллект был в качестве пользы, а не в качестве, в качестве как-то костыля какого-то. Потому что мне самому лень книжки читать, и пусть за меня искусственный интеллект там что-нибудь напишет. Это как сейчас дети, например, увлечены тем, что а зачем писать что-то, даже запрос какой-то делать в интернете, печатать, учиться, если можно наговорить голосом голосовому помощнику, и он себе что-то выдаст. Но и дети задают с таким вопросом, а зачем мне учиться там писать от руки, а зачем мне, ну, им сложно объяснить, да, связь с мозгом, развитие, там, все, чтобы нейронные связи новые появлялись, просто это навыки базовые, которые нужны. Вот. Но, видимо, это то, что предстоит как раз детям и объяснять, и новым сотрудникам тоже. Так, ваши фото на сайте не похожи на то, как вы выглядите в прямом эфире. Где тут нейросеть? Ну, Михаил говорит, там никакой нейросети. Михаил, просто фотографии там лет 5. Который на сайте, но спасибо. Вообще никаких нейросетей, я не умею ими пользоваться, честно. Вот надо все научиться как-то пытаться, но я не умею пользоваться нейросетями. Так, моя эффективность выросла процентов на 40, говорит Денис. А, вот это круто, кстати. А как? Как? Расскажите, пожалуйста, кто пользуется нейросетями в своей сфере деятельности? А как, повысила это ваша производительность труда или не повысила? Мой любимый предмет, пример того, как безграмотно пользоваться искусственным интеллектом и выдавать желаемое за действительное, это, соответственно, студентам задавали вопрос, назовите два известных литературных произведения, построенных на следующем общем сюжете, герой, квази-отцом которого является плотник по имени Иосиф, после ряда злоключений переходит в иной мир. Я думаю, что вы два этих произведения знаете. А студентка решила продемонстрировать, что она как будто бы знает, но она ничего не читала, и в чат GPT просто это забила, причем в демо-версию. Чат выдал следующее. «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Персонаж один, Иосиф, мастер, который творит искусство в своей деревне. После серии несчастных случаев и потери рук он переходит в другой мир, становясь частью романтической и абсурдной истории «Мастера и Маргариты», внимание, в Сатановском саду. То есть читать книжки все-таки надо, и пользоваться нейросетями грамотно тоже нужно уметь, чтобы не попасть впросак. 15 часов новости, мы продолжим.